Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров» передача, посвященная русской религиозной философии начала XX века. В студии я, ее ведущий Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Прошлая наша беседа касалась основным интуициям мышления отца Павла Флоренского. Сегодня мы продолжим эту нашу тему. И в частности, мы завершили на том, что мысль Флоренского вот связана с этой ретроспекцией, с обращением к очень архаическому религиозному опыту. Опыту даже не столько религиозному, сколько такому как бы общечеловеческому. Опыту бытия человека на фоне каких-то реальностей, реальностей мира, реальностей божественного мира. Отец Павел Флоренский мыслит в категориях двумирия, есть два мира, две реальности. И эти две реальности могут быть по-разному им осмысляться, по-разному им называться. Но, тем не менее, их всегда две. Сам ведь символ, о котором мы говорили в прошлой нашей передаче, не что иное, как вот этот принцип двух начал, двуединства, которое предполагает разноприродность этих двух частей единого целого с одной стороны, а с другой стороны их единство, их как бы взаимонеобходимость. Знак указывает на означаемое, но вместе с тем означаемое, смысл, который стоит вот за этим знаком, он немыслим без того, чтобы его нечто означало. Вот это для отца Павла Флоренского очень необходимая связь. То есть это как бы взаимопотребность этих двух реальностей, двух миров. И мы говорили о том, что вообще эта вся тематика символа, тематика этих двух миров, она, конечно же, укоренена вот в этой глубокой архаике, которой определенно апеллирует отец Павел Флоренский. Архаика – это предполагает, конечно, восприятие тех элементов опыта и религиозного, прежде всего, древнего человека, которому отец Павел Флоренский тяготеет. Вот в нем такое парадоксальное сочетание вот этих всех новейших достижений науки, математики, физики, этих вот непонятных не специалисту выкладок математически-физических, этих всех вот сложностей научных, с одной стороны, и с другой стороны, вот такой глубокой архаизации мысли, к тем, что все это во многом здесь и представлено изумленному читателю с целью вот определить такой совершенно невероятный контраст между этим всем наукообразным и глубиной, и архаикой, которая действительно куда-то неисследимо туда уводит в толщу то ли человеческого сознания, то ли человеческой истории. Вот это два таких необычных сочетания. Необычных сочетаний, опять же, в стиле модерна. Даже, скажем, наблюдая за архитектурой эпохи модерна, мы видим тоже, что это архитектура контрастов, архитектура таких очень необычных сочетаний, даже сочетаний материалов. Скажем, мы видим какое-то строение, по цоколю оно обработано диким камнем с очень такими грубыми сколами. А потом идет какая-нибудь ажурная металлическая конструкция, большие пространства, закрытые стеклом, какие-то витрины или огромные оконные проемы, опять же, скажем, для большего контраста с этим камнем серым, вот так очень грубо обработанным, какой-нибудь витраж идет утонченный. Вот это то, что мы наблюдаем в нашем вот таком петербургском северном модерне. Это все свойственно мысли Флоренского. Если Гёте писал, что архитектура – это застывшая музыка, можно сказать, что вот архитектура модерна – это застывшая философия Флоренского. Притом, вот дом, который строит Флоренский, пожалуй, что еще даже более фантастичен и вот так на свой манер утончен, чем то, что в фразу вкладывал Гёте, предполагая здесь, например, точнее, видимо, ассоциация это касалась, насколько я сейчас помню, готического зодчества. Вот это действительно музыка какая-то, музыка в камне. Ну вот возвращаемся к нашим символам и к архаике. Принципом соединения этих двух миров, мира человеческого, мира, как его Флоренский описывает, феноменов, вот этих вещей явленных, он необходимо соотнесен с миром сакрального или по-флоренскому миром ноуменов, вот этой ноуменальной реальности. И их соотношение, их сопряжение осуществляется через ритуал, через действо, по сакрализации профанного. Действие, которое направлено на то, чтобы в феноменальном увидеть ноуминальное, в вещи увидеть, опознать ее смысл, который необходимо присутствует в каждом из окружающих нас предмете или явлении. Это явление – знак, а значит, в нем присутствует означаемое, значит, в нем присутствует высший смысл, высшая реальность. Причем эта высшая реальность по Флоренскому необходимо воплощена, она не существует сама по себе. Это соединение знака и означаемого, символа и того, что он символизирует, для Флоренского неразрывно. При том, что такой мир, который осмысляется сквозь призму этого разделения феномен-ноумен, символ и символизируемое, для Флоренского неравномерен. Отчасти потому, что не все в одинаковой степени самого Флоренского интересует. Это как бы общий принцип, который можно спроецировать в разные области той или иной степени значимости. Эти разные области представляют из себя островки интересов самого Флоренского на основе, конечно, вот этой его общей теории. Скажем, какие здесь возможны повороты мысли? Вот хорошо, мы окружены символами какой-то высшей реальности. Что же за этим стоит? К чему здесь отец Павел клонит? А клонит к следующему, например, повороту событий. Есть элементарные символы, то есть символы, которые отражают ту реальность, которую они символизируют, в малой степени. Есть реальности, символы, вот, которые в большей степени отражают вот это скрытое ноуминальное начало. Мало того, все символы подлежат какой-то каталогизации, они подлежат какому-то оформлению, перспективе создания некоторой иерархии символов. Есть какие-то общие символы, элементарные символы, которые как классы, или роды, или виды охватывают более вторичные, подчиненные им символы низшего порядка. Мы можем выстроить по Флоренскому цепочку символов, причем в самых разных областях. Вот этими элементарными символами, например, являются круг, точка. Вот здесь, кстати, Флоренский напрямую подходит к той теме, о которой еще Платон писал, а до него эту проблематику осмысляли пифагорейцы. Известное изречение, восходящее к Пифагору: «Все вещи числу подобны». Тоже своеобразный математический символизм. Вещь, то есть вот реальность окружающих нас предметов, она осмысляема благодаря какому-то общему универсальному принципу. Таким общим универсальным принципом выступает число. Само число уже не есть вещь в том смысле, в котором, скажем, у нас есть один стол, у нас нет единицы в качестве еще какого-то дополнительного предмета. Это нечто умозрительное, умопостигаемое. Хотя античная математика имела склонность и сами числа рассматривать как нечто качественное, как не просто чистое отношение, а как, правда, зыбкую, но вечность. Эта тема, скажем, сведение всех вещей, предметов какой-то геометрической или математической модели, она очень для Флоренского близка. Он как бы здесь чувствует свою почву, свою область, где символизм можно продемонстрировать. Он, опять же, соприкасается в чем-то или даже исходит из традиции платонизма. Для Платона числовая проблематика пифагорейского происхождения, в общем, так же близка в качестве вот языка философии, как язык понятий, терминов, или как язык мифа, которым он пользуется во многих своих, пожалуй, самых известных диалогах, например, в Пире или в Федре. Мифологические образы должны продемонстрировать ту логику идей, которая может быть дана и в другом формате философском, в формате именно терминологии, философской такой вот развернутой терминологии, которая предполагает движение понятий, их взаимосоотношение, взаимоопределение. Для Платона важно показать, что мысль существует в разных плоскостях, в разных сферах бытия она разная. Мало того, она разная в обращении к разным предметам. Одно дело мыслить что-то вечное и неизменное, это и будет философия, это и будет высший род знания, это и будет истинное познание. А так можно мыслить только идеальное, только сверхчувственное, только мир идей. А есть, скажем, область, где мы вообще не в состоянии что-либо мыслить, точно и четко. Это область, скажем, природного бытия, область становления. Здесь возможно только правдоподобное мнение, только то, что можно назвать представлением. То есть мысль сопряжена не просто с чистым созерцанием, а предполагает еще и какой-то элемент того, что мы назвали фантазией, такого материально-чувственного конструирования, который совершенно отсутствует в созерцании. Там исключительно воспринимаем эти чистые, неизменные и умопостигаемые сущности. А здесь мы до конца не можем осмыслить, что происходит, потому что сами сущности смешанные. Они и умопостигаемые, и чувственные. Вот это делает наш взгляд на предметы более неопределенным. Вещь сама изменяется, а следовательно, мы не можем ее понять, а что она есть такое. Мы не можем сразу определить, в чем ее суть. В чем ее сущность? Эта сущность скрыта вот в этом изменении. А изменение протекает во времени. А следовательно, нужно нам, скажем, какое-то не обобщающее мышление, не охватывающее за раз весь предмет, а мышление, которое суммирует какие-то части предмета, осмысляет его по частям. А осмысление по частям всегда менее значимо, менее точно, чем познание, охватывание всей полноты происходящего, всей полноты предмета. Вот это можно сказать о Платоне, учитывая, что тема математики и геометрии включена в его философию. На него здесь отчасти ориентируется Флоренский, или, во всяком случае, с ним удобно Флоренского сопоставить в плане понимания того, что же из себя философия Флоренского-то представляет. Так вот, у Платона есть эта область вечного и неизменного, умопостигаемого, область идей и область становления. Платон, отдавая себе отчет и эту тему описывая в диалоге «Парменид», говоря о том, что мир становления и мир бытия, они друг другу не противоположны, мало того, они взаимонеобходимы друг для друга. Так вот, эта тематика, данная на уровне вот этого философского логоса в Пармениде, в Тимее, в самом известном платоновском диалоге, можно сказать, насыщенном и интересном его произведении, самым популярным в истории философии, учитывая, скажем, тот факт, что вот известная фреска Рафаэля «Афинская школа», где изображен Платон, Аристотель, некоторые другие философы, там вот характерная фигура Платона на первом плане, Платон указывает на небо, а небо – место пребывания идей, держит в руках книгу. Мы видим корешок, на которой написано «Тимей». И Аристотель указывает на землю, а в руке у него этика. Тимей – самый известный платоновский диалог, и он повествует о происхождении. А следовательно, он повествует о том мире, который нельзя мыслить четко, нельзя мыслить истинно. Истинно можно мыслить только вечное и неизменное. Становящееся мы можем познавать в режиме правдоподобия. Более или менее правдоподобный взгляд на вещи. Так вот, там, пытаясь соотнести в этих рамках правдоподобного взгляда на мир, мир вечного и неизменного, мир становления, как раз Платон приводит эти образы числового, геометрического и стереометрического опосредования между вечным и неизменным, умопостигаемым и чувственным. Действительно, геометрические и стереометрические фигуры сочетают в себя по Платону две различных реальности. С одной стороны, реальность числа, а число – это чистое отношение, это нечто умопостигаемое. И с другой стороны, то, что это умопостигаемое все-таки обретает какую-то, пусть бы даже вот такую виртуальную, почти иллюзорную плоть, почти иллюзорное воплощение. Все-таки геометрическая фигура или стереометрический объект, он все-таки какое-то тело, не только чистый принцип, не только чистое соотношение математическое, но еще и тело. Следовательно, вот этот принцип числа, принцип геометрического объекта, это нечто промежуточное, опосредующее вот эти две платоновы крайности. Идея, путь идеи вот туда, в материально-чувственное становление, осмысляется через тему числа. Число становится геометрическим, затем стереометрическим объектом, и тем самым мир, сущее, космос, есть воплощение идей, которые, воплощаясь, становятся числами, числа становятся геометрическими объектами, а геометрические и стереометрическим. Так вот происходит такое вот воплощение идей. На эти чистые, постигаемые идеи нарастает вот такая плоть своеобразная. Вот эта мысль очень свойственна отцу Павлу Флоренскому. Недаром его часто философию характеризуют как христианский платонизм. Если здесь сказать в самых общих чертах, действительно, вот как раз тема сопряжения идеального с материально-чувственным через посредство геометрии, математики и стереометрии для Флоренского ценна в плане его этого символистского проекта. Действительно, за любым каким-то материальным явлением, феноменом, вещью, если пользоваться этой платоновской программой философской и философской программой символистской Флоренского, можно увидеть какое-то числовое или геометрическое или стереометрическое основание. Все, что происходит, происходит благодаря тому, что оно фундировано, основано на вот этих высших и вечных самих по себе закономерностях, которые и наполняют этот мир ноуменов. Притом Флоренский очень по-разному, с разных сторон всю эту вот тематику пограничную, феноменально-ноуминальную, идеально-материально-чувственную осмысляет. Ну, в частности, вот одно свидетельство, которое здесь можно привести. Вообще Флоренский внес определенную лепту в возрождение интереса к античности и к античной тематике. И философской, и религиозной, и культурной. Здесь нужно отметить мыслителя в чем-то близкого к Флоренскому, тоже из творцов Серебряного века, Вячеслава Иванова. Вячеслав Иванов тоже, хотя он в большей степени тяготел к истории, к классической филологии, нам известен он как поэт в большей степени, автор очень такой интересной, глубокой книги, не устаревшей, пожалуй, и по сей день, «Дионис и прадионисийство». Речь идет о дионисизме древнегреческом, религиозном течении, которое исторически пытается осмыслить Вячеслав Иванов. Здесь нам важен какой принцип, связанный и с Флоренским, и с темами платонизма. У Вячеслава Иванова описываемый им дионисизм, начинает очень сильно напоминать христианство, очень сильно напоминать Евангелие. И Дионис страждет, он страдающий бог, и Дионис искупает, и Дионис воскресает. Все это сопоставление у Вячеслава Иванова даже переходит в некоторую грань дозволенного. Важно здесь что? Вот этот принцип поиска истока, поиска парадигматической модели. Есть какие-то парадигматические модели, которые можно увидеть уже в архаической древности, которые впоследствии, нисколько не меняясь, только в исторической действительности воплощаются, претерпевая минимум изменений. Вот эти модели, связанные вообще, ну, самыми важными сторонами человеческой жизни, отношений человека и Бога, связанные с тем, как человек познает божественное бытие и как божественное бытие связано с человеческим, все они уже там присутствовали изначально, скажем, в дионисизме или в орфизме. И затем вот эта проблематика только повторяется, только какими-то дополнительными подробностями раскрывается. Флоренский склонен истолковывать платонизм как интеллектуальное осмысление древнегреческой мистерии, опять же, того же дионисизма или орфизма. А идеи, пишет Флоренский, это платоновские идеи, это вот лики богов и демонов, которые являются посвященным в мистерии. Мистерия предполагает соединение богов и людей, и вот это соединение богов и людей, осмысленное вот в этом интеллектуальной плоскости, и есть философия Платона. Такое заключение. Да и вообще вся философия, она укоренена в мистерии. Мало того, укорененность философии в мистерию, точнее, мистериальные истоки философии, их философия постепенно забывает, и там к 17-му, к 19 веку, и уже их окончательно забыла. Она должна снова вернуться к своему истоку. Снова должна философия обратно возвратиться к мистерии. К мистерии должна возвратиться и наука. А человеческая жизнь должна возвратиться к этому архаическому ритуалу. То есть вот здесь мысль Павла Флоренского обретает черты не только умозрения, не только какой-то вот разработки тех или иных философских концепций и тем, а представляет из себя вот такой всеобъемлющий жизненный проект, захватывающий как бы все стороны жизни. Не только область мышления, область знания, но также область какого-то действия человека в мире, того хозяйствования, о котором писал Сергей Николаевич Булгаков. Вот, философия хозяйства. Тема во многом близка и Флоренскому. Метафизика, замечает Флоренский, должна быть конкретной. она должна быть не только созерцанием, не только знанием, но еще и некоторым действием. И это действие, действо точнее, мыслится, конечно же, под знаком вот этого ритуала, обряда, культа. Причем ритуала, обряда и культа, который вообще для человека изначален. Человек укоренен в качестве человека вот в этом обряде и культе. Он оттуда родом и должен снова к него возвратиться. Символизм в широком смысле слова и модерн, несмотря на то, что это как бы стремление к чему-то новому и вообще новое, означает не только такой футуризм, а означает прежде всего возвращение к максимально старому, к максимально ветхому, возвращение вот в такую уже и несуществующую исторически изначальность. Изначальность, однако же, которую можно, имеющимися у того же отца Павла Флоренского, средствами или у Вячеслава Иванова, воссоздать, реконструировать. Вот это возвращение в такую реконструированную архаику, новую архаику, отчасти магическую, отчасти технократическую, которую в качестве такого глобального проекта отец Павел Флоренский в качестве перспективы своей конкретной метафизики мыслил. Очень необычное, для нас, может, даже неприемлемое. Мы привыкли в образах русских мыслителей начала XX века видеть столпов, корифеев русской мысли. А здесь вот такой очень сложный и противоречивый проект, в чем-то очень революционный. Вот такая революционная архаизация отца Павла Флоренского сродни тому, совершенно, конечно, ужасному, и разрушительному для всей русской жизни проекту, который осуществили в России большевики. Недаром сам отец Павел Флоренский в качестве спеца, инженера участвовал уже вот в таких реальных проектах советской власти. Здесь, конечно, сложно упрекать в чем-то отца Павла Флоренского. Его жизненный путь – это его ответ перед Богом, и мы можем только каким-то образом выразить свое отношение к нему и к его философии, к его мысли. Безусловно, мысль многообразна, в ней чередуется или соприсутствует что-то действительно на уровне научной фантастики, с одной стороны, а с другой – те реальные вполне открытия или просто какое-то очень важное указание, которое делает в своих работах отец Павел Флоренский. Вот, например, значительная его искусствоведческая работа, работа как историка церковного образа, отчасти как того, кто вообще эту проблематику образа, иконы сделал достоянием широкой общественности не только у нас в России, но и за рубежом. Действительно, Флоренский мыслитель, богослов, который практически сразу приходит в голову при слове икона, иконостас, образ. В чем-то это закономерно, в чем-то, конечно, это плод исторически сложившейся традиции. Безусловно, первооткрыватель иконы в 20 веке. Флоренский не был первооткрывателем этого феномена, да, но, тем не менее, он один из тех, кто обратил на него внимание. И это внимание открыло дорогу и ученым, и исследователям, которые в 20 веке много потрудились и в области церковного образа, церковного символа, и в области литургики, с которой вот эта вся проблематика связана, церковной археологии. Все это действительно послужило этим символом, за которым пошло уже желание обратиться к самой реальности, которую этот символ символизирует. Здесь значение Павла Флоренского нельзя недооценивать. Да, все состоит из символов. Любая реальность символична, она указывает на некоторый лежащий за символом смысл. Но символы составляют иерархии, и эти иерархии восходят к каким-то первосимволам, прасимволам. Эти прасимволы всеобщие и универсальны. Однако же они тоже символы. Одна из тоже характерных особенностей философии отца Павла Флоренского – его символическая философия, в отличие, например, от платоновской. У Платона вот эта промежуточная область геометрических, стереометрических объектов в Тимее – это символ идеи, символ идеального, в материальном присутствующий. Но сами-то идеи уже не являются символом. Это реальность не символическая, а подлинная, настоящая, истинная реальность. за которой стоит еще более для Платона высшее начало, единое или благо. Но единое или благо выходит за пределы уже философского рассмотрения. Это нечто сверхсуществующее, сверхсущее. Та реальность, которая уже находится за пределами нашего познания, как интеллектуального, так и чувственного. Но, тем не менее, идеи уже не символ. Идеи уже никуда нас не выводят. Это бытие в своем собственном виде, полновесное и максимально доброкачественное, в отличие от вещей, которые есть просто тени идей. У Флоренского всякий символ восходит к первосимволу, а первосимвол тоже символ. Замыкание реальности не происходит. Мир куда-то уходит туда, в бесконечность, в это все умножающиеся и умножающиеся символические миры. С этих позиций символа отец Павел Флоренский анализирует богослужение, литургию, устройство храма в своей большой работе «Иконостас» 20-х годов. За символами богослужения справедливо видятся события евангельской истории, но евангельская история, как она символически запечатлена в литургии, у Флоренского тоже размывается, она тоже оказывается символом чего-то еще. При том, что ведь символизм литургии предполагает то, что в центре литургии все-таки нечто, что уже символом не является. Это Евхаристия. Реальность плоти и крови Христовой. Это реальность присутствия Христа в церкви. Христос уже никого не символизирует. Он есть полнота, он есть истина. Вот это конечность символа, его промежуточность. Символ не может быть основой всего. Символ все-таки это момент, который нечто объясняет в рамках другой несимволичной картины мира. То есть картина мира, любой реальности, этот мир составляющий, не может быть вся символична, не может насквозь состоять из этих встроенных друг в друга символов. Иначе она теряет смысл. Для Флоренского она смысл не теряет, потому что Флоренский основное внимание сосредотачивает как раз на этой сфере промежуточности. На этой сфере границы, границы между материей и духом, феноменальным и ноуминальным, сакральным и профанным. Вот эта граница, грань, разделяющая эти реальности, а как разделяет она их, так же она их взаимоопределяет, для Флоренского очень важна, принципиально даже можно сказать важна. Именно потому, что позволяет мыслителю за раз делать два противоположных действия. Он может через этот принцип границы, соединения, реальности соединить, сопоставить, отождествить их и одновременно их различить. Вот это значение границы, которое, в общем-то, изначально в истории философии присутствовало как важнейшая философская интуиция. Мы встречаем ее часто еще в досократической философии. Она выступает как своеобразный парадоксальный принцип мысли. Ведь что такое граница? Это просто линия, полоска, которая разделяет две каких-то реальности. Два, например, государства. Сама по себе граница не государство, она не является на фоне того, что она разделяет, полновесной реальностью. Она абстрактна, иллюзорна. Но за ее иллюзорностью стоит не просто какая-то ее несерьезность. Граница максимально серьезна, потому что она разделяет, она отделяет одно от другого. В этом отношении ее действие фундаментально и необходимо для того, что она разделяет. И вот здесь этот парадокс границы, она как бы и все, и она ничего, она и абстрактная, она максимально конкретна, да, из-за границы может быть война, то есть может вырасти вот в конфликт этих двух государств, если граница каким-то образом потерпит ущерб, будет перенесена или нарушена. Она и все, и ничего, да, она и соединяет, и разделяет. Принцип границы для Флоренского бесконечно важен. Он ее воспроизводит в самых разных вариантах. Скажем, есть граница между сном и бодрствованием, есть граница между жизнью и смертью, есть граница, как иконостас, та, который разделяет алтарь от остального храма. Собственно, икону отец Павел рассматривает тоже как границу нашего мира, мира дольнего и мира горнего, мира человека, человеческого и мира тоже человеческого, но уже человечества обоженного, спасенного, святого. С этой темой границы начинается вот такая достаточно утонченная интеллектуальная игра. Граница соединяет и разъединяет, она и абстрактна, и реальна, конкретная. Граница – это выражение самого принципа символа. Символ – это граница. Смысловая значимость символа базируется зависимо от этой смысловой значимости границы. Начинается возвращение в архаику. Граница – это нечто очень важное для архаического, еще первобытного сознания и самосознания. Скажем, когда человек становится человеком, когда он способен оградить себя от внешнего. Он различает свое и чужое, различает себя и не себя. Себя и не себя он различает, проводя границы, огораживает свое жилье, вообще имеет жилье, да, то есть имеет свое внутреннее пространство, которое выгорожено, ограждено от всего остального мира. Он ограждает свой мир, устроенный мир, который ему отчасти подвластен, он освящен высшей реальностью богами. Этот мир огражден от мира хаотического, враждебного, чуждого человеку, который находится за пределами, за границами его дома, его города, села, которое обязательно ограждено. Не просто эта ограда необходима в качестве защиты от врагов или от зверей, нет. Это ограда самого человеческого духа, ограда человеческого «я» от всего того, что не «я». Этот принцип, который у Флоренского тоже всегда присутствует, этот принцип границы, который, опять же, связан и с символом, и с тем, что эти пограничные реальности за границей и в границах взаимо друг друга обуславливают, друг через друга осмысляются. Пространство внутри – внутреннее, потому что противоположно внешнему, а внешнее – есть внешнее, потому что противоположно внутреннему. Вот это взаимоопределение частей символа для Флоренского принципиально. Вне него его философские интуиции не срабатывают. Для него вот это взаимоопределение, взаимопротивопоставление – что-то бесконечно важное и значимое. При том, что опять мы здесь возвращаемся и акцентируем ту тему, которая лежит в основе софиологических опытов и Владимира Соловьева, и отца Сергия Булгакова. Ведь София – это тоже граница. Граница между тварным и нетварным, между божественным и внебожественным, между Богом и миром. Но такая граница, которая организует и конституирует те реальности, которые она разграничивает. Граница получает абсолютную власть над тем, что ей различается, что ей разграничивается. Это власть границы, власть вот этой софийности, Софии, которая приобретает не только самостоятельное значение, она приобретает всеобщее значение. София есть все, а не просто какая-то часть универсума, часть мира, либо часть Бога, либо часть внутримирового процесса. Нет, она есть все. Софийно все. И Бог софиин, и мир софиин, и человек софиин. Все софийно, потому что все вот причастно этому единому универсальному принципу. У отца Павла Флоренского этот принцип Софии, в общем-то, такой же. Он также укоренен в его философии, как и в философии отца Сергия Булгакова, только укоренен он по-другому. Отец Павел Флоренский может напрямую о Софии не писать, хотя в самой известной своей книге, вот «Столб утверждения истины», одна из глав специально посвящена Софии. Но, тем не менее, она будет у него присутствовать в качестве этого универсального принципа границы, которая является основным таким вот и конструктивным, и, можно сказать, производительным элементом в структуре философии Флоренского. Вся она построена вот действительно на этом контрасте, на соединении и противопоставлении различных реальностей, даже композиционно. Мы говорили о том, что его самая известная работа «Столб утверждения истины» составлена парадоксальным образом. Там соединено несоединимое. И преподобный Серафим, и Лейбниц с Вольфом, и Миттерлинг, и Иоанн Мосх. Соединение совершенно, казалось бы, никак не соотносимого. Но, тем не менее, вот в этом символическом кружеве своеобразном, которое плетет Флоренский, соединимо все. А почему соединимо? Потому что важно здесь не что, а как. Красота и пленительность самой вот этой работы, соотношение и сопряжение. Важен контраст сочетания и несочетания. Вот что составляет основу философского умозрения Флоренского. Оно сродни искусству, это искусство, в большей степени, чем мысль. А искусство самоубедительно, оно не нуждается в объяснении. Фланецкий тоже уходит от объяснения. В его философии меньше всего доказательства и доказанного, а больше всего полета, к которому призывает флоренские читателя. Полет, который предполагает отрешение и отречение от какого-то критического и разумного анализа. Все начинается только тогда, когда человек изменяется, переступая порог мысли Флоренского, он включается в революционное действие, мистерию. Мысли, мистерию, в которой возникают и исчезают самые разнообразные образы, мысли, все это куда-то зовет, все это куда-то влечет читателя, но куда влечет, куда зовет, не совсем ясно. Важен сам процесс, сама включенность, переживание вне четкого анализа, а что же в переживании переживается, что же, собственно, является предметом здесь мысли. Предмет все время ускользает, только влечет, но никогда не достигается. Одна из важных особенностей мысли отца Павла Флоренского – мыслитель большого таланта, больших дарований, большого изощренного ума, но мыслитель, который практически ничего не дал. Пытаемся осмыслить его философию, определив что-то там твердое, плотное, пытаемся за что-то ухватиться, но все это тщетно, все ускользает, проваливается сквозь пальцы. Мы видим вот это прекрасное плетение, иногда, правда, слишком вычурное и стилизованное. Дальше ничего нет. В следующий раз мы коснемся творчества другого мыслителя, представителя вот этого русского религиозного возрождения начала XX века, Семёна Людвиговича Франка, мыслителя, отличающегося систематичностью своей философии, продуманностью своих философских концепций. Спасибо вам за внимание.